Это очень ловкий ход. Мы стояли позади толпы азиатских туристов. Голов было так много, что я едва видел картину. Но, впрочем, тогда мне было уже не до картины, потому что я увидел ту девчонку. Она тоже меня видела. Мы с ней поглядывали друг на друга, пока бродили по галереям. Я и не понимал даже, что в ней было такого интересного, потому что она была младше меня и выглядела немножко странно, совсем не так, как девчонки, на которых я обычно западал. То были крутые, серьезные красотки, которые в школьных коридорах на всех глядели с презрением и встречались со взрослыми парнями. У этой же были ярко-рыжие волосы и стремительные движения. Лицо ее было резким, проказливым, странным, и глаза чудного цвета. Золотые, медово-коричневые. И несмотря на то, что она была худенькой, сплошные локти, и почти простушкой на вид, было в ней что-то такое, отчего в животе у меня все обмякло. В руках у нее был потертый футляр для флейты, который она то подкидывала, то качала из стороны в сторону. Так она местная, зашла перед уроком музыки. А может, нет, думал я, кружа вокруг нее, пока мы с мамой переходили в следующую галерею. Одета она простовато, провинциально. Туристка, наверное. Но двигалась она с куда большей уверенностью, чем большинство знакомых мне девчонок. А лукавый, невозмутимый взгляд, которым она меня окинула, проскользнув мимо, свел меня с ума. Я тащился за мамой, вполуха слушая, что она там говорит. Как вдруг она так резко затормозила перед картиной, что я чуть в нее не врезался. «Ой, прости», — сказала она, даже не взглянув на меня, немного подвинувшись, чтобы я мог подойти. Лицо у нее как будто светилось изнутри.
«Вот, я про него говорила», — сказала она. «Удивительный, правда?»
Я наклонил голову к матери, как будто внимательно слушая, но не мог оторвать взгляда от девочки. Ее сопровождал забавный персонаж — седой старичок с таким же резким личиком. Поэтому было ясно, что это какой-то ее родственник, может, дедушка. На нем было пальто в гусиную лапку и длинные узкие ботинки с зеркальным блеском. Глаза у него были близко посажены, нос крючковатый, будто клюв. Двигался он прихрамывая. Точнее, все его тело будто клонилось в одну сторону. Одно плечо было выше другого, а сутулься он еще сильнее, можно было бы принять его за горбуна. И в то же время выглядел он элегантно. Было ясно, что девочку он обожает. Он ковылял рядом с дружелюбным, смешливым видом и, склонив к ней голову, старательно глядел, куда ставит ноги.
«Это самая первая картина, в которую я по-настоящему влюбилась», — говорила мама. «Не поверишь, но она была в книжке, которую я в детстве брала из библиотеки. Я садилась на пол у кровати и часами ее рассматривала, как завороженная. Такой кроха! И, в общем-то, невероятно, сколько всего можно узнать о картине, если долго-долго смотреть на репродукцию, даже если репродукция не лучшего качества. Сначала я полюбила птицу, ну, как домашнее животное, что-то вроде того. А потом влюбилась в то, как она была написана».
Она рассмеялась.
«Урок анатомии был, кстати, в той же книжке, но я его боялась до трясучки. Захлопывала книгу, если вдруг наткнусь на него».
Девочка и старик встали рядом с нами. Я смущенно наклонился и взглянул на картину. Она была маленькой, самой маленькой на всей выставке и самой простой. Желтый щегол на незатейливом бледном фоне прикован к насесту за веточку ножку.
«Он был учеником Рембрандта и учителем Вермеера», — сказала мама. «И это крошечное полотно — то самое недостающее звено между ними. Ясный, чистый дневной свет. Сразу видно, откуда взялся у Вермеера свет такого качества. Конечно, в детстве я ни о чем таком и не подозревала, ни о какой исторической важности. Но она тут».
Я отступил назад, чтобы получше разглядеть картину. Птичка была серьезной, деловитой, никакой сентиментальности. И то, как ловко, ладно, вся она подобралась на жердочке. Ее яркость и тревожный, настороженный взгляд напомнили мне детские фотографии моей матери, темноголового щегла с внимательными глазами.
«Знаменитая трагедия в истории Голландии», — говорила мама. «Была разрушена большая часть города».
«Что?»
Взрыв в Дельфте, при котором погиб Фабрициус. Учительница вон там рассказывала про это детям. Не слышал?»
«Слышал. На выставке было 3 могильных пейзажа, работы Эгберта Вандерпула. На всех разные виды одной и той же выжженной пустоши. Разрушенные обгоревшие дома, ветряные мельницы с продырявленными крыльями, воронье, кружащее в дымном небе. Официального вида тетенька громко рассказывала группе школьников лет 10-11, что в 17 веке в Дельфте взорвались пороховые склады, и что вид полуразрушенного города преследовал художника, стал его навязчивой идеей, и он рисовал его снова и снова.
Ну вот, Эгберт был соседом Фабрициуса. Он, похоже, тронулся умом после порохового взрыва. По крайней мере, мне так кажется. А Фабрициус погиб, и его мастерская была разрушена. Почти все картины были уничтожены, кроме вот этой».
Возможно, она ожидала, что я что-то скажу, но когда я промолчал, она продолжила.
«Он был одним из величайших художников своего времени, в одну из великих эпох живописи. Он был очень-очень знаменит. Печально, потому что сохранилось всего-то 5 или 6 его картин. Остальное сгинуло. Все-все его работы».
Девочка с дедом тихонько топтались рядом с нами, слушая мою маму, отчего мне было немножко неловко. Я отвернулся, но потом, не в силах удержаться, снова глянул на них. Они стояли совсем близко, так близко, что протяни я руку и коснулся бы их. Она теребила деда за рукав, тянула за руку, чтобы прошептать ему что-то на ухо.
«Но по мне, — сказала мама, — так это самая замечательная картина на всей выставке. Фабрициус ясно дает понять, что открыл что-то совсем свое, о чем до него не знал ни один художник в мире, даже Рембрандт».
Очень тихо, так тихо, что я едва расслышал, девочка прошептала:
«Она всю жизнь должна была сидеть вот так».
Я думал о том же. Прикованная ножка, ужасная цепь. Ее дед пробормотал что-то в ответ, но мама, которая, казалось, совсем их не замечала, хотя они стояли к нам вплотную, шагнула назад и сказала:
«Такая загадочная картина, такая простая и по-настоящему нежная. Так и манит к себе поближе, правда? Куча мертвых фазанов, а тут крохотное живое существо».
Я позволил себе еще разок украдкой взглянуть на девочку. Она стояла на одной ноге, выпятив бедро в сторону. А затем, совершенно внезапно, повернулась и посмотрела прямо мне в глаза. А я, после секундной заминки, отвел глаза. Как ее зовут? Почему она не в школе? Я попытался разобрать нацарапанное на футляре имя, тянул шею, правда, чтобы это не было уж слишком заметно, но так и не мог разобрать резкие, заостренные маркерные линии. Будто и не надпись, а рисунок, вроде тех, что напыляют краской в вагонах метро. Фамилия была короткая, всего 4 или 5 букв. Первая была похожа на «Н». Или это была «П»?
«Конечно, люди умирают», — продолжала мама. «Но как же до боли мучительно и бездарно мы теряем вещи? По чистейшей беспечности. Из-за пожаров, войн. Устроить в Парфеноне пороховой склад. Наверное, когда удается спасти хоть что-то от хода истории, это уже само по себе чудо».
Дедушка прошел на несколько картин вперед, но девочка медлила в паре шагов от нас и продолжала кидать взгляды на меня и маму. Прекрасная кожа, молочно-белая, руки будто точеный мрамор. И занимается спортом, это видно, хотя для тенниса она слишком бледная. Может быть, балет, гимнастика или, например, прыжки в воду. И она тренируется по вечерам в сумрачных бассейнах, а вокруг — эхо, дрожащий в воде свет, темная плитка. Она входит в воду до самого дна, изогнувшись и вытянув носки. Беззвучный хлоп, блестящий черный купальник, пузырьки пенятся, струятся вокруг ее напряженной фигурки. Из чего бы такой навязчивый интерес? Неужели нормально так живо до дрожи привязываться к незнакомцам? Вряд ли. Невозможно ведь представить, чтобы какой-то прохожий на улице вот так заинтересовался мной. Но именно поэтому я лазил тогда по домам вместе с Томом. Меня завораживали совершенно незнакомые мне люди. Я хотел знать, что они едят, из каких тарелок, какие фильмы смотрят и какую музыку слушают. Я хотел забраться к ним под кровати, в потайные ящики их столов, в их тумбочки и карманы. Часто, замечая на улице интересных прохожих, я мог потом думать о них днями напролет, воображать себе их жизнь, придумывать про них истории, сидя в подземке или в городском автобусе.